Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Ее ведущий сегодня я, Константин Казаков. Несмотря на то, что все мы первое, о чем думаем, выходя на улицу или даже сегодня проснувшись, это совершенно жуткий мороз, все-таки наша жизнь происходит, и несмотря на этот мороз, большинство детей, слава богу, пошли в школу, где сейчас счастливо учатся. И пребывая в этой школе, вы, конечно же, то есть, когда дети ваши в школе, вы, конечно же, всегда думаете о том, как и обстоят у них там дела, что им будут задавать впереди выходные, сколько они времени на выходных потратят на домашние задания, сколько на различные проекты и прочее, прочее, прочее. Вот в этой связи мы и придумали тему открытого вопроса сегодня. Не слишком ли перегружены наши школьники? И вот пообсуждать эту тему, подискутировать, мы пригласили двух экспертов. Это школьный психолог Александр Самойлов. Здравствуйте.
Добрый день.
В 40-й школе вы работаете? В 10-й школе вы работаете. И директор 34-й школы Наталью Рогалеву. Здравствуйте.
Добрый день.
И, соответственно, лучших экспертов мы привлечь не могли. Это профессионалы в сфере образования и в содержании образования точно так же. Что скажете? Вот так, на первый взгляд, я могу поделиться своими наблюдениями, а вы прокомментируете, насколько я прав и насколько я не прав. Значит, дети проводят в школе достаточно много времени. Кто 6, кто 8 часов, в зависимости от классов. После этого они приходят домой, выполняют домашние задания, потом идут кто в спортивные секции, кто в художественно-музыкальные школы, учатся там, делают домашние задания там. И плюс есть еще ряд различных проектов, которые тоже необходимо выполнять. На все это тратится там, в день по 15, по 14, по 16 у кого-то часов. Вот, как вам кажется, это не чрезмерная нагрузка для любого ребенка?
Да, при этом по трудовому законодательству они могут работать 4 часа в день.
Спасибо, Александр. Именно это я имел в виду. Но это у меня был аргумент. Хотя вы меня опередили.
Я тоже хотела обращаться к трудовому законодательству и говорить о том, что взрослые-то у нас работают 8 часов в день. И если мы посмотрим на учебный план, например, восьмиклассника, которым является ваш сын, он должен учиться 34 часа в неделю в школе. У него на 34 часа уроков. Значит, домашние задания он должен выполнять в среднем, но если мы его приравняем ко взрослому, но вдруг мы так решим, это 6 часов. 6 часов домашних заданий в неделю, имея в виду пятидневку, это час 35 на всякие разные домашние задания, чтобы не захватывать субботу-воскресенье. Естественно, так не происходит. Такого нет. То есть тут как ни кинь, всюду клин. Получается много. Получается очень много. И вопрос о том, почему так много получается, вот это, наверное, самый важный вопрос, почему так много получается. Часто получается не потому, что все учителя звери, и действительно задали ужасно много. Но вся наша система сейчас такова, что по-другому, наверное, и быть не может. И надо довольно серьезные реформы проводить в общем системе образования.
Александр.
Да. На самом деле, я когда подсчитывал их трудозатраты в день, у меня получается больше 10 часов. Больше 10 часов. И поскольку я в основном работаю со старшеклассниками, туда вот кроме музыки и всяких проектов еще дополнительно сейчас фишка такая – это получение прав. Им это очень необходимо. И это тоже во время школы идет. То есть они еще и там учатся.
И, конечно, мы не учитываем сейчас репетиторы у 12-классников, подготовку к поступлению вузам. Да. Мы об этом сейчас даже не говорим. Мы говорим сейчас о том, что непосредственно касается учебного процесса. Или там учебного процесса и спорта. То есть общего развития.
Да, и вот буквально вчера вечером я разговаривал с одним из наших выпускников, он сейчас учится в университете, и все замечательно, и вот у меня был вопрос, где лучше, в школе или в университете? Оказывается, в университете, несмотря на то, что там больше задают, там проще. По какой простой причине? Потому что там не бывает по 2-3 контрольных в день. А бывает, вот если в эту неделю я сдаю, допустим, какой-то предмет, то надо подготовить 62 или 64 билета, но это будет только этот предмет и никакие другие.
Ну, конечно, двух экзаменов или зачетов в один день не бывало. Мы все учились.
Открою вам секрет. Бывает. Бывает. Я училась на юридическом. Бывает.
Это вы, знаете ли, имеете какой-то такой экстраординарный опыт.
Но я совершенно не оправдываю 3 контрольных в день. Да и 2 тоже.
Вот. И получается одна интересная вещь. Мы на проектной неделе с одной нашей десятиклассницей сделали такой проект. Очень простой. Кто лучше учится? Да? Вот если мы смотрим спортсменов, музыкантов, художников или людей, занимающихся языками дополнительно, или те, которые вообще ничем не занимаются, а только школьной программой. И вот стали выяснять, то есть взяли среднегодовой балл на Новый год по 10 классу, и она прошла и спросила, чем дополнительно, кроме учебы, вы занимаетесь. Моя идея была, теория такая, что лучше всего должны заниматься музыканты. И, оказывается, я ошибся. На самом деле, лучше всего занимались танцоры. Люди, смена занимающиеся танцами. То есть на первом месте были танцоры, потом были на втором месте спортсмены, на третьем месте музыканты, на четвертом месте те, которые ничем не занимаются, и хуже всего были те люди, которые занимаются дополнительно языками. В чем смысл получился? Мы стали копаться и выяснять. На самом деле, если мы возьмем старшую школу, и там примерно 16 предметов...
17, как минимум.
Ну вот, то есть вот такое вот количество. Из них в основном все дается левополушарно. То есть смыслы и вот это...
И я думал, у нас смысл в тайминге.
Правополушарно у нас занимаются только это рисование, это спорт, это всяческие труды.
Ну, музыка.
И музыка. То есть, если мы из этих 17 вычтем 4, получится 13 предметов левополушарно. Они явно перегружены. Так вот, те дети, которые дополнительно занимаются правополушарно, они как бы восстанавливаются, они более гармонично становятся. Но почему все-таки танцоры, а не музыканты? А очень интересная вещь получается. Музыкант – это человек, который работает в согласии с коллективом. То есть там нельзя фальшивить, надо согласно быть. То есть вот созвучность, согласность вот этого всего, то есть они ориентируются на окружающих. Спортсмены – это постоянное противостояние, это умение добиться и стать лидером. На этом спорт и строится. А вот танцоры – это, оказывается, объединение первого и второго. Они умеют и работать, и добиваться успеха, и в то же время не фальшивить, быть согласными. То есть, на самом деле, гармоничное развитие личности – это вот если мы возьмем старые гимназические курсы еще вот царских времен, там было и фехтование, и выездка, и музыка, и рисование, и танцы, стихосложение. И то есть и все вот это вот было. И они по предметно были более уравновешены. Они были более гармоничной личности, чем сейчас то, что мы готовим. Поэтому у нас большинство наших старшеклассников находятся в состоянии вегетоневроза. И отсюда есть два выхода. Или у меня будет, вот как наш замечательный Задорнов говорит, синий диплом и красная морда, или наоборот. То есть многие чисто инстинктивно начинают отказываться от многих предметов.
Нет, многие осознанно начинают отказываться.
Да. А другие, и мне приходится их останавливать, да, когда они все не досыпают, старшеклассники. Спят по 4, по 5 часов в сутки. Все остальное время они нигде не гуляют, ни с кем не общаются, они просто учатся. Я им тогда
это
начинаю...
Жуткая.
Да, это жуткая ситуация. Я им говорю, да, конечно, ты выйдешь на золотую медаль, ты будешь самый первый, но ты тут же, сдав экзамены, вот ЕГЭ вот эти получив, ты умрешь. Вот у этих... у арабов есть замечательная такая пословица. У них есть два таких священных животных. Это верблюд и лошадь. Так вот, одного из них они называют предателем.
Угу.
И предателем является лошадь, потому что она бежит до тех пор, пока может бежать. Потом она падает и умирает от разрыва сердца. А верблюд, он идет медленно и ложится, отдыхает тогда, когда надо. И его ничем не поднимешь. Но он всегда дойдет до очередного оазиса, и он себя спасет и спасет окружающих. Так вот, тактика верблюда, она более перспективна в данном случае.
С чем хотите поспорить?
Ну, поспорить я... Нет, поспорить не хочу. Я хочу немножко действительно дополнить, что кроме того, что действительно у нас большинство предметов ориентировано на чтение, заучивание текстов, воспринимание вербального слова, текстов разных, это совершенно одна форма деятельности, это левополушарная деятельность, и детям... трудно с этим справляться, и с каждым годом мы получаем детей, которым все труднее и труднее с этим справляться. У нас огромное количество предметов, и даже если мы возьмем вот этот весь список, учебный план передо мной, там эти 17 предметов, если формально посчитать по 17 предметам, задать маленькое домашнее задание или вообще какое-нибудь задание получасовое, но посчитайте, во что это выльется в течение недели. Но обязательно выльется в какую-нибудь огромную временную рамку, которую ребенок поднять не может. Поэтому, конечно, он не в состоянии...
Просто чисто математика, да?
Тяжело. Ну, действительно, очень тяжело. И поэтому... Да, сейчас уже говорят о том, что необходимо переходить от предметно-ориентированного образования на образование компетентностно-ориентированное и делать многие предметы все-таки достаточно интегрированными для того, чтобы у нас не было 17 предметов в плане, в меню нашем, а было, может быть, 6 базовых предметов, которые отражают самые важные стороны жизни. И в рамках этих важных базовых предметов дети могли все потрогать. И плюс к этим 6 важным базовым предметам 2 или 3 углубленно, что они могли бы еще взять для себя. Один год, может быть, попробовать одно, другое, другое, для того, чтобы к какому-нибудь периоду своей жизни, например, к средней школе, определиться, я хочу углубленно изучать физику или химию.
Звучит красиво.
Или как-то там что-то делать.
И даже не ново, потому что
совершенно
именно такое используется в Великобритании, например.
Да, сейчас да. Вот именно Финляндия. Вот
и у них лучшие концепты, результаты по международным исследованиям.
Да.
Они не стреляют по воробьям из пушки. Нам все-таки надо как-то консолидировать свои усилия.
Что мы хотим? Да, определиться, да. Что мы хотим. Вот.
А на мой взгляд, ситуация, она заключается в следующем. Если мы подойдем к педагогическому процессу как к процессу, а процесс подразумевает в себе время, качество, надежность, вот эти вот все вещи, да, то получается, что вот на входе у нас ребенок, первоклашка, допустим, какова его работоспособность и какая у нас будет работоспособность и вот этих вот всех качеств, необходимых для обучения в дальнейшем и для работы нормального гражданина. Это 12 класс. То есть вот что у нас на входе, что у нас на выходе. На входе у нас первоклашка способен работать нормально 5-10 минут, а потом ему надо попрыгать, поплясать, что-то такое, вот, порезвиться, и опять нормальный учитель первого класса, он вот этот вот процесс всегда регулирует. А у старшеклассников они уже должны уметь работать так, как работают студенты. То есть его работоспособность должна быть пара. То есть вот эти вот полтора часа он должен уметь внимательно выслушать одну определенную тему. И вот опять возвращаясь вот к вчерашней моей встрече, выяснилось, что, оказывается, самая большая проблема наших выпускников – это умение учиться, просто умение учиться, не знание предмета. Они великолепно знают математику или физику. Вот это вот такие естественно-научные вещи они знают достаточно хорошо. В школе это дается здорово. А некоторые поступившие, у них тоже не хороший проходной балл, и они получили его, но совершенно не умеют работать с книгой, не умеют работать самостоятельно. То есть качество, не качество, а способность, навык обучения не выработан именно в школе. Почему так? Получается одна интересная вещь. Вот у нас сейчас правительство декларировало такую вещь, что деньги следуют за учеником. Поэтому у нас начинают работать рейтинги школ. Поэтому директора вынуждены. Да, при этом не существует нормальной, осознанной образовательной какой-то концепции, педагогической концепции. Почему ее нет? Потому что, в принципе-то, у нас у государства достаточно слабая экономика, и у нас работают практики, но в торговле, в бизнес, в руководстве, в самого...
У нас обучение нет запроса. Схемам работы, да?
У нас нет заказчика от нашей экономической элиты, скажем так.
Угу.
Да? У нас сейчас существует только два заказчика. Это сам родитель и ребенок старшеклассник. Потому что младшие классы его привели, оставили в школе, бросили, он там должен как-то трепыхаться. Так вот, получается такая вещь, что часть школьников тоже понимает, куда они будут идти, и они уже начинают обучаться этому. И происходит следующая вещь. Директор вынужден говорить преподавателям, что если вы будете плохо обучать, нам надо поднимать рейтинг школы, нам надо вот это вот все. И получилась такая ситуация, мы не компетентно обучаем, а каждый предмет самый главный. Из 13 там, или из 17 предметов все самые главные. И учитель будет добиваться вот этого балла, причем достаточно формализованно, не участвуя в жизни самого ребенка.
Как директор, Наталья, что вы можете... Действительно вы добиваетесь от каждого учителя, чтобы его предмет был главным?
Нет, нет.
И возможно
в нашей школе нет.
Вот, нет, ну это же...
В теории логика...
Логика как бы понятна, да. Если хорошие баллы по всем предметам, то в целом все хорошо. Централизованные экзамены окей, в рейтинге наверху. Очередь стоит в школу. Все счастливы.
На детей страшно смотреть.
Все счастливы. На детей страшно смотреть,
да.
Я думаю, что это вообще совершенно неправильная позиция. И я тут себе даже отметила, когда думала, о чем буду говорить, что очень важная вещь – расстановка приоритетов. И эта важная вещь касается в первую очередь самих родителей. Да. Они должны расставить приоритеты для себя и для своего ребенка. Что они хотят от своего ребенка? Что они хотят с помощью школы получить от своего ребенка? Потому что образование все-таки это дело родителей. И по закону это родители обязаны, по крайней мере, основное образование обеспечить ребенку. Второе – это администрация школы, как она позиционируется, что мы хотим, где наши приоритеты. Мы хотим качественного выпускника, который способен поступать в вузы, способен принимать осознанные решения, делать анализ. Угу. Или мы хотим человека с формально хорошими отметками по всем предметам. Ну, не знаем уж, какой он там будет дальше. Ну и приоритеты должны расставлять сами учителя. И в этом самая большая проблема, да. В расстановке приоритетов. Потому что я как учитель или как администратор могу поставить для себя приоритеты, что для этого ребенка лучше больше времени потратить на обучение его работы с книгой или что-нибудь такое. Придет проверка из министерства, и она не будет проверять, насколько он комфортно себя чувствует, насколько он владеет теми или иными учебными навыками, потому что инструментария у нас нет для того, чтобы определить, насколько он умеет учиться. Но есть инструментарий для того, чтобы проверить знания, умение там вычислять, умение решать квадратные уравнения. Значит, с этим и придем. Ах, вы это не сделали? Все, вы плохие. Учителя боятся. Сколько администрация с ними не разговаривает, учителя все равно боятся. Некоторые администрации боятся. Родители боятся, что их дети в социальной иерархии будут неуспешными, если у него 5 или 6. Как это у моего 5 или 6? А почему у Иванова, Петрова, Сидорова 7 или 8? Что, мы дурнее? Ну-ка, давай его ж понять.
А есть две системы, MyCoup и E-классы, где за деньги можно купить возможность посмотреть рейтинг.
Рейтинг, да.
И родители за свои собственные деньги вот начинают узнавать про своего ребенка то, что на самом деле к его ребенку вообще никаким образом не относится.
Так это... он еще и рейтинг класса может узнать. Конечно. Это же вопрос. Почему ребенок учится в этом самом слабом классе? Переведите его в другой, там будет совсем другая ситуация. То есть родителям надо определиться с приоритетами не по формальным признакам, а по тому содержанию, по поводу которого надо вести диалог со школой.